Итак, сегодня у нас очень интересный гость, известный общественный и политический деятель, публицист, аналитик, и вообще список регалий можно продолжать очень долго, Федор Крашенинников.
Здравствуйте.
С которым мы поговорим о Екатеринбурге и Свердловской области. Вопрос к Оле. Оля, что ты знаешь про Екатеринбург?
На самом деле я очень хотела посетить Екатеринбург, потому что там долгие годы жила семья моего мужа. К сожалению, не получилось, но я надеюсь, что все еще впереди. Какие у меня ассоциации, да, про Екатеринбург? Ну, в первую очередь, наверное, как и у многих, это Евгений Ройзман. Во вторую — Борис Ельцин и Ельцин-центр. А у тебя?
Монеточка, Чичерина и расстрел царской семьи.
По-моему, прекрасно. Петь, расскажи, пожалуйста, какой сейчас Екатеринбург?
Ну, я не был там 4 года, поэтому какой сейчас Екатеринбург, мне очень тяжело рассказывать, потому что тот город, из которого я уехал, его уже не существует, безусловно, потому что те люди, с которыми мы вместе организовывали акции и в 18-м, и в 19-м году, и раньше, и в 12-м, большинство из них сейчас тоже в эмиграции. Хотя город, конечно, никуда не делся, и насколько я могу судить, все пока на месте, все работает, и те, кто не остался там жить, они, в общем, продолжают вполне себе наслаждаться жизнью в этом прекрасном городе.
Федор, я не зря упомянула расстрел от царской семьи. В историческом контексте про Екатеринбург знают чаще всего в контексте, опять же, не хочу повторяться, царской семьи. Но расскажи вообще про Екатеринбург, вообще как возник этот город, откуда пошла земля уральская. И, в общем, немного предыстории, потому что одна из целей нашей программы, собственно, заключается в том, чтобы люди больше знали о конкретных регионах и городах.
Ну, Екатеринбург был основан примерно тогда же, когда Петербург, несколько лет позже, назван в честь Екатерины I, не Екатерины II, и основан как горнозаводская крепость, потому что шло освоение Урала при Петре I началось, и дальше, где создавались заводы, то есть это была особая такая форма колонизации, создания заводов и приписывания к ним крестьян. А, собственно, Екатеринбург был вот таким городом-крепостью, который был административным центром горнозаводской области. Собственно, это наложило определенный отпечаток на формирование города. Потом постепенно с развитием, так сказать, нормальных капиталистических отношений все начало меняться. И все-таки до революции это был уездный город Пермской губернии. То есть губернатор был в Перми, Екатеринбург не был губернским центром. Это был, ну, большой, но не сильно большой региональный центр. Собственно, у него была своя миссия, так сказать, во время гражданской войны. Там собиралось в 18 году и уральское правительство, первый раз региональное. Там был эпицентр мятежа белочехов. Генерал Гайда был такой чешский, который возглавлял наступление. Там расстреляли действительно царскую семью, которая там оказалась после ряда мытарств. Там пытались собрать каких-то один из съездов членов учредительного собрания. А после гражданской войны советская власть изменила нарезку регионов и была создана Уральская область, столица которой стала Свердловск. То есть как переименовали Екатеринбург в честь Якова Свердлова, первого президента, собственно, Советского Союза. О чем многие забывают, что первым главой советского государства был Яков Михайлович Свердлов, который возглавлял, был подпольщиком в Екатеринбурге довоенным, да, дореволюционным. И была создана огромная Уральская область со столицей Свердловской. Сейчас это территории Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей. Все был суперрегион. Под это, ну, то есть поэтому бывший уездный центр превратился в большой региональный центр. Началось строительство крупнейших заводов, что тоже привело к формированию совершенно другой структуры населения. То есть вот это вот к вопросу о том, почему такая специфическая культура. Да? Екатеринбург – это город фактически без какой-то предыстории. Коренных екатеринбуржцев, которые бы там жили с дореволюционных времен, не так много, потому что это был не очень большой город. Основной массив людей, который населяет современный Екатеринбург, это люди, которые волнами туда приезжали в советское время. Соответственно, там нету вот этой укорененности. Например, специфическая религиозная культура, да, потому что Урал всегда был краем религиозных диссидентов, и это очень сильно и сейчас в области. А город Екатеринбург, который, может быть, и был цитаделью, так сказать, ортодоксального синодного православия, так как коренных жителей не осталось, а в основном это потомки переселенцев со всей страны, то, в общем, уровень религиозности гораздо ниже, чем, допустим, в Москве, да, или в каких-то городах Центральной России, просто в силу того, что люди, уже несколько поколений, как оторваны от каких-то своих сельских корней, откуда там их предки когда-то куда-то уехали в большой город, да, все это специфическая, это заводская культура, потому что действительно было очень много заводов. Была очень мощная волна эвакуации во время Второй мировой войны, когда из Петербурга, из Москвы эвакуировали заводы и принудительно переселяли людей. И, кстати говоря, когда эти люди потом хотели вернуться в Москву или в Петербург после войны, им говорили, что они никуда уже не поедут. Я прям знал людей из таких семей, то есть вот их временно эвакуировали там из Петербурга, вот война кончилась, они говорят, так может, нам уже и домой, им говорят, а нет, нет, никуда не поедем. А, то есть вот такая была история. Это, но если возвращаться к Уральской области, там была такая интересная история не только в Уральской области. Собственно, это одно из объяснений сталинских репрессий 1937 года. То есть вот эти суперрегионы, например, то же самое происходило в Сибири, была огромная Сибирская область во главе с как его звали, Эйхе был такой деятель. То есть в каждом из этих регионов был свой вождь. Вождь Уральской республики был Кабаков, его Уральского региона. В честь него назывался город, который сейчас называется Серов, назывался в честь живого вот этого человека. Вот он возглавлял обком партии, в честь него назывался город Кабаков. Он был... Нет, да, и Серова Костя Дзюн. Но Серов это металлург тоже. Ну, то есть в том, он был реально царь бог и воинский начальник вот этой огромной территории. И, очевидно, у Сталина возникло ощущение, что вот эти вот региональные бароны, они могут быть опасны. И не просто уничтожили, уж Кабакова тоже расстреляли, естественно, в 1937 году, вместе со всем руководством и со всем, все, что там было, и разрезали регион. То есть современное деление, допустим, регионов, это ведь не какая-то историческая. И в этом смысле довольно забавно, что когда отмечается день Свердловской области, это тот самый день, когда от бывшей Уральской области отрезали последний кусок, и остался вот только маленький, ну, современный Свердловская область. Потому что от нее последовательно отрезали вот Челябинскую, Курганскую и так далее, и так далее. И вот современная Свердловская область возникла, по сути, как вот после того, как от Уральской области отрезали целый ряд регионов. И в таком состоянии она, в общем, и существует, ну, вот с конца 30-х годов. Там есть, собственно, второй большой город, Нижний Тагил, который, ну, по населенности и по, скажем, по бюджетному наполнению, ну, он сопоставим с региональными столицами Центральной России. Да? То есть это вот город масштаба, там где-то 500-600 тысяч, по-моему, живет. То есть он сам по себе мог бы быть, ну, он как бы является вторым городом региона. Кроме того, порядка, сколько там, 200 с чем-то километров до Челябинска. Ну, что тоже как бы создает некую конвергенцию, да, то есть понятно, что если бы у нас было какое-то развитие России не через Москву, не централизованное, то очевидно, что должно было возникнуть какое-то вот агломерация Свердловско-Челябинская, потому что, ну, это бы сразу создало большой рынок, и как бы очевидно, что с точки зрения вот внутреннего развития регионов это было бы круче. Но в Москве это не очень нужно, потому что зачем нужно, чтобы где-то сформировался вот такой большой сгусток, так сказать, людей на несколько миллионов. И это как-то не
интересно,
очень поощряется.
Интересно, почему такая разная репутация у Екатеринбурга, например, и у Нижнего Тагила? Потому что, ну, может, в этом виноват телеканал ТНТ и передача «Наша Раша», но Тагил у всех ассоциируется немножко, да, с таким, конечно, странным поведением на курортах Турции, а Екатеринбург — это у нас что-то такое более возвышенное.
Ну, про Екатеринбург тоже сняли довольно специфический сериал про вот этого семью Букиных.
Да-да-да, кстати.
Который, кстати, абсолютно не имеет никакого отношения. То есть там, хотя памятник, я не знаю, стоит он или нет, у одного торгового центра стоял, но это как бы никакого отношения не имело. Это же адаптация каких-то американских сериалов, где надо выбрать какой-то, значит, вот город и его превратить в синоним чего-то, да. Нет, Тагил город, конечно, специфический просто в силу того, что тоже исторического формирования, это заводской город, там в центре, как, собственно, и в Челябинске, в центре города стоят огромные заводы. В случае Тагила это металлургический комбинат, действительно огромный завод. Плюс там есть огромный Уралвагонзавод, где делают, собственно, танки. Вот уже, ну, это прямо огромное предприятие. Как... И в Челябинске тоже можно сказать, будет Челябинск, о нем расскажут. В центре Челябинска стоит огромный кластер заводов. В Екатеринбурге тоже такое было, но было на заре истории, потому что в центре стоял завод. Сейчас от него остался благоустроенный вот какой-то такой вот зона в центре города, потому что как такового этого завода там уже нет, его снесли. Остались корпуса 18 века, которые сейчас превращены в какие-то выставочные помещения. А там стоят вполне себе современные, ну и как современные, такие вот индустриальных времен цеха. Поэтому, конечно, ну плюс там действительно очень много зон в Свердловской области по окраинам. И в Тагиле, ну это правда, и в Тагиле есть какой-то...
В Бурятии тоже поэтому.
Да, да, поэтому есть какой-то процент населения, который с криминальным каким-то вот бэкграундом. Это накладывает, конечно, определенный отпечаток. Но я не думаю, что это какая-то, так сказать, вина жителей города, что и город вот довольно долго находился в небрежении, да, и... Вообще, потому что я когда приехал в Екатеринбург в 95 году, я тоже застал его в очень тяжелом постсоветском положении, потому что в советское время Екатеринбург был закрытым городом, то есть там иностранцев не было. Соответственно, до того, как Ельцин стал секретарем, за что его, кстати, очень любили там, сейчас уже, конечно, поколение ушло, но он действительно очень много сделал для, как мне рассказывали коренные жители, потому что там были ужасные проблемы со снабжением. То есть просто нечего было есть, и там он, во-первых, построил очень много жилья.
Интересно, почему Ельцин что-то сделал для Екатеринбурга, а Путин для Петербурга нет?
Ну, он много сделал, он действительно много сделал и для советского Свердловска. То есть он был строителем, он построил целый район жилых домов, который действительно решена была до какой-то степени вот остро стоявшая проблема с расселением бараков там и так далее, хотя до сих пор он сейчас расселяет последний. Плюс он действительно построил птицефабрики какие-то, ну, инициировал строительство, и люди наконец-то смогли более-менее питаться курятиной там и чем-то.
Ну, до этого... рабочие места еще?
И рабочие места, но в основном это питание, потому что люди не были, были перебои и с молоком, и с мясом, и со всем. То есть, ну и когда он стал президентом, тоже все-таки какая-то была его благотворное влияние, наверное, связанное больше с тем, что он, ну, скажем, может быть, многое позволял на Екатеринбургу до какой-то степени. Для него это были не чужие все люди, и он как-то...
Можно его назвать патриотом Екатеринбурга?
Я думаю, да. Я думаю, что он вполне был, так сказать... Во-первых, он был, ну, не из Екатеринбурга, он из деревни, но он коренной уралец, и для него, я думаю, он вполне по-своему любил Екатеринбург, и для него это был не чужой, конечно, город. Он и встречался до последнего с теми, кто с ним учился в университете и так далее. То есть он научился, то есть у него было вполне... понятные биографии.
То есть знания. Связь не прервалась, да, получается?
Ну, не прерывалась. Во всяком случае, у него была вполне... Он, так как он не был спецслужбистом, вся его биография была на людях. Да, он вот, в общем, все знали, где он учился, где он работал, что он возглавлял, каким... Это, кстати, касалось и губернатора Росселя, который тоже был человек из Урала, и все знали всю его биографию, где он...
Росель обвиняет сепаратизме.
Ну, это тоже вопрос на самом деле.
Уральская республика.
Да, но я про это писал как-то много разных статей, потому что это чисто московская тема. На самом деле она вся родилась из конституции, которая была вот до 93 года, где была двухуровневая федерация. И там было закреплено неравенство регионов. То есть, условно, Башкирия и Татарстан заведомо по конституции имели больше прав, чем Свердловская область. И тогда Россель и вот его окружение, у них родилась как бы очень простая идея, как получить больше полномочий. Просто взять и трансформировать как бы Свердловскую область, Уральскую республику и поставить, так сказать, ну вот федеральный центр перед, ну раз мы теперь вот тоже как Башкирия, значит, Татарстан, давайте вот то, что у них есть,
больше нам
тоже, да, больше полномочий. То есть и все эти рассказы про сепаратизм, про выход из состава России,
это абсолютно... Россия до сих пор оправдывается.
Он до сих пор оправдывается, но он и тогда этого не собирался, и никаких уральских франков там не было, их напечатали для другого, по-другому, и они никогда не были официальной валютой. То есть это разные истории, которые случайно пересеклись уже впоследствии. То есть, потому что там было очень плотное время в начале 90-х, разные события сейчас спрессовываются в одно. Это были разные события. То есть Россия никогда не собирался выделяться из Свердловской области, никогда из России. Более того, Конституция Уральской республики была потом трансформирована в устав Свердловской области, и по нему Свердловская область жила вот до времен нормализации при Путине. То есть там абсолютно не было никаких сепаратистских компонентов. Но это очень сильно напугало в Москве. Вся эта черная легенда, она была сочинена...
Это напугало Ельцина?
Да, это напугало Ельцина, потому что Росель рассказывал...
Противостояние двух уральцев?
Да, Росель был очень уверен в том, что все получится. И он, я как-то, у меня даже есть на канале про это видео, где я прям хронологию восстанавливаю, что буквально накануне Росель на пресс-конференции говорил, что Ельцин все поддерживает, мы во всем договорились, и вдруг у Ельцина, как часто бывало с Ельцином, изменилось, так сказать, настроение. И, видать, ему кто-то там посидел на ушах, и он вот все это отменил. Но потом случилось вот эти все события осени 93 года, и новая конституция, она, по сути, сделала ненужную. Да, ну то есть выяснили, что все регионы-то и так равны. Тем не менее, Росель в 95 году вернулся во власть уже губернатором, и они подписали с Москвой вот такой же договор, как был у Татарстана, у Башкирии, разграничение полномочий. Это было, конечно, довольно почетно. И действительно, я помню, что вот в то время визит Росселя в Москву освещался в федеральных новостях как новость, что вот надо же, приехал, значит... Вот
целый еще... губернатор.
Да, целый губернатор.
Не как сейчас, который у кабинетов сидят.
Ну, сейчас визит свердловского губернатора – это новость только для губернаторских каналов Екатеринбурга, потому что в Москве это просто никто не замечает, и он выше уровня какого-то куратора региона в администрации президента не поднимается. А в то время губернатор к президенту непосредственно приезжал. Естественно, никакой чиновник из администрации президента, ну, может, они там и встречались, но... Это была другая.
Я видела очень интересные кадры с губернатором Иркутской области Юрием Ножиковым, который отстаивал, опять же, федерализм и Иркутскую область. И тоже вот кадры тех времен, как приходила делегация губернатора Иркутской области,
да,
его подчиненные, и вот Ельцин их встречает, они рассаживаются.
Ну, это в новостях рассказывали, прямо в новостях были сообщения, что приехал губернатор, стоял встречи с президентом. Это было действительно очень... высокая, так сказать, форма, высшая стадия, наверное, того федерализма. Кроме того, в Свердловской области был двухпалатный парламент, например, уставной суд. Он, правда, не работал, но был, то есть вот по вот этому уставу. А двухпалатный парламент действительно существовал, причем существовал следующим образом. То есть была, значит, областная дума, которая выбиралась по партийным спискам. И были региональные партии, и была очень мощная региональная борьба. А вторая палата представителей называлась, она выбиралась раз в два года. И выбиралась напрямую, то есть как вот в США, да? И поэтому мы жили в режиме постоянных выборов.
Вообще интересная система.
Да, да, да. А вот так. То есть у нас были выборы постоянно. И, кстати, оттуда была очень мощная школа политконсультантов с Урала. Почему?
Конечно.
Потому что у тебя были постоянные практики. То есть у тебя были раз в два года выборы областного парламента, плюс выборы мэра Екатеринбурга, там Тагила и еще нескольких городов довольно богатые, потому что Екатеринбург сам по себе был богатый, значит, Нижний Тагил, там обычно заводы участвовали, а это крупные холдинги металлургические, тоже касалось еще нескольких городов в регионе. То есть ты все время, регион жил в режиме постоянных выборов.
Но, с другой стороны, это в то же время вовлечение граждан
Конечно.
В выборные процессы.
Граждане были очень вовлечены, и я когда слышу такие все рассказы... Да, абсолютно. Я когда слышу все эти рассказы, особенно каких-то людей, которые всего этого не наблюдали и не помнят, что людям это не интересно, вот люди не разбираются. Я помню, что люди прекрасно разбирались и в структуре местных партий, кто за кого. И у людей было четкое понимание, почему они голосуют вот за эту региональную партию, а не за ту. Я бы наоборот сказал, что...
Какая региональная партия в тот момент была?
У Росселя было «Преображение Урала» партия называлась, причем он ее хотел... На выборах 95 года мультиплицировать, и он даже участвовал в выборах в Государственную Думу, не получилось, хотя по регионам они создали какую-то сетку. Потом была, значит, в отместку как бы создана мэром Екатеринбурга и теми другими какими-то мэрами, называлась «Наш дом, наш город». Ну, такой как бы филиал. Они потом и стали частью НДРа «Наш дом, России», но в какой-то момент они параллельно существовали. Это было чисто в отместку «Наш дом, наш город». И еще была партия, называлась... Горнозаводской Урал называлась. Это была как бы такая третья сила. Ее создал бывший глава, у нас было правительство, у нас был губернатор, правительство Свердловской области. И вот бывший глава правительства, который поссорил с Росселем, создал еще свою партию. У нас было три региональных партии.
Прям демократия.
Потом еще была четвертая партия, там движение Май, Антона Бакова и так далее. И плюс еще были федеральные, то есть коммунистическая.
Значит, Баков потом стал известным
политиком. Да, он потом стал. Но до этого он был вот как раз... То есть там была действительно очень цветущая партийная жизнь, она была эти люди участвовали в региональных выборах, муниципальных, потом, значит, уходили в Государственную Думу и так далее. На самом деле все эти рассказы, что никому не интересно, люди там просто чувствовали себя вовлеченными, что они постоянно выбирали кого-то куда-то, и были очень конкурентные выборы, и из-за вот этого противостояния губернатора с мэром, там была масса как бы противостояния отчасти с федерацией, постоянно возникали какие-то возможности для вот, канализации недовольства. Mm-hmm. Окончательно все стухло где-то, наверное, года к 14-му, 2015-му. Это уже когда последние пузырьки схлопнулись. Потому что до тех пор, пока какие-то оставались противоречия, то есть всегда можно было проскочить. И...
Так, может быть, в этом причина того, что в Екатеринбурге такой высокий уровень протестного голосования? То есть, получается, нет уже этой канализации, о которой ты говорил?
Ну, она как бы была всегда довольно протестной. То есть и на первых выборах президента России там все голосовали, естественно, за Ельцина и против Советского Союза, кстати, на референдуме там голосовали. Это скорее какая-то все-таки действительно местная специфика, потому что есть регионы, где люди настроены как-то очень покорно и конформистски, а есть регионы, где вот люди почему-то такие немножко, так сказать, агрессивно настроены. Да?
Ты сказал, что в те времена активно голосовали за Бориса Ельцина, за него голосовали люди, потому что они действительно хотели какой-то демократии и другой жизни, или с точки зрения такого местного героя, идентичности, потому что мы много обсуждали с тобой, в том числе такую аномалию Тывы, где есть Сергей Кужугетович Шойгу, что бы он ни делал, им гордятся, потому что он вот смог добиться больших высот на федеральном уровне, будучи из Тывы. Была ли такая ситуация с Борисом Ельциным, и как впоследствии относились к Борису Ельцину, учитывая все эти пертурбации политические?
Ну, сначала его, конечно, очень поддерживали, как земляка и как символ перемены. И действительно, к нему очень большая была лояльность на местном уровне, потому что я говорил, что его помнили люди еще как местного деятеля. Потом, с ухудшением, так сказать, условий жизни и по ходу реформ, конечно, очень многие люди в нем очень сильно разочаровались, и прям какой-то любви к нему не особо там не осталось. Хотя пиетет, наверное, все-таки есть, и это, кстати, нормально. Мне кажется, что вот эти все требования там убрать Ельцин-центр довольно странно, потому что не так много известных, так сказать, ну, людей, которые первый президент, он и есть первый президент. Да? Хороший, плохой, но вот он был. Но действительно люди хотели перемен, и это связано с тем, что, наверное, Екатеринбург от развития капитализма получил очень много. Потому что, вот я уже про это говорил, что даже когда я только приехал в 95-м году, это было сколько, ну, 4 года, да? Уже город, конечно, менялся, но еще был все-таки в довольно тяжелом состоянии, потому что после советской власти город был закрытый. Но это вот и внешний вид, то есть все облупившееся, некрашенное, какие-то довольно уродливая архитектура, мало каких-то новых красивых зданий. А потом это все начало развиваться, и вот буквально сейчас там небоскребы, сейчас там какая-то
совсем... Приком похорошел Екатеринбург.
Как ни странно, он похорошел формально при Путине, но это ведь вопрос не столько заслуги лично Путина. Я думаю, что он бы похорошел еще больше, если бы меньше, больше денег оставалось. Он главным образом похорошел из-за того, что многие богатые люди и компании, которые там, они, в общем, там и оставались. Да? Вот там, например, есть такой довольно одиозный персонаж по фамилии Алтушкин, директор русской медной компании. Очень, так сказать, неприятный человек, который финансирует и так далее. Но при этом он успел построить здание по проекту Нормана Фостера в Екатеринбурге для штаб-квартиры своей компании. Это действительно, ну, шедевр архитектуры. Современный, построенный в Екатеринбурге частными усилиями. То есть это не Путин его построил, да? Ельцин-центр, да, но это тоже в каком-то смысле усилиями местных лоббистов сделано. Все эти небоскребы, они тоже построены не за федеральный счет, то есть это не вот как, допустим, Лахта-центр, да, когда вот Путин сказал построить, его, значит, построили. Это местные построили. Первый небоскреб вообще один частный местный предприниматель построил. То есть это какой-то, ну, это все началось тогда в 90-х. Там очень жесткая конкуренция между городом и областью, и даже на уровне криминалитета, потому что если во многих регионах, кстати говоря, даже касается отчасти Петербурга, что была какая-то одна банда, которая вот под себя все брала, а это ведь не способствует развитию, да? Потому что если у вас одна банда, это значит один ресторан, где они все сидят, один салон Мерседес.
Ну, это вся конкуренция.
Да, да. А там в начале 90-х была конкуренция даже не на уровне двух, а на уровне четырех бандитских группировок. из них, значит, ну, кроме традиционных бандитов, которые вот, которых
и
очень...
каждый держал свой канал, ну, позже, свои медиа и так далее. Так потом
сложнее,
преобразовалось.
Сложнее даже, образом. Сложнее все было. Бандитов, которые вот традиционные, их не, выгнали, потому что были спортивные какие-то местные банды, которые вообще в гробу видали вот эти все понятия воровские, кто там вор, кто не вор. Были афганская группировка очень мощная, со своей бизнес-структурой созданной, то есть рестораны, магазины, бизнесы и так далее. Там одна группировка центральская, уралмашевская группировка. То есть каждый из них имел целую как бы, бизнес-империю. Параллельно на это еще накрещивались вот эти противостояния политические, потому что они не напрямую были связаны с бандитами, там были косвенные отношения. То есть была такая очень сложная структура. У всех были какие-то свои бизнесы, свои медиа, свои банки. То есть у нас там, вот я помню, мы создавали, когда агентство «Урал Бизнес Консалтинг» экономическое, что это был 2000 год, у нас там было огромное количество уральских банков. То есть просто были банки, уральские банки, у которых что квартира была в Екатеринбурге, все руководство было в Екатеринбурге. Потом сейчас их вообще ни одного не осталось, а тогда был целый кластер. То есть прям уральские банки, то есть в них они собирались директора уральских банков.
Уральские партии, отдельно. Уральские
да,
банки.
Да. То есть это было целое, там было еще много чего, фирмы торговые, авиакомпании Уральской авиалинии, так сказать, это, но она до сих пор существует.
Существует, да.
Там в какие-то времена, пока Путин не запретил казино, в Екатеринбурге было что-то порядка под 30 казино, наверное. Причем там приезжали люди со всей, ну вот, с северов и так далее, и так далее. Там очень быстро развился мощный авиакластер. Откуда летали самолеты. У нас была очень хорошая сетка международных полетов, о чем тоже многие люди из регионов удивляются. То есть для Москвы, для Питера это может быть и не сюрприз, а вот, допустим, для регионов это сюрприз, что у нас были прямые рейсы в лучшие времена и в Лондон, и в Париж, и в Рим, и в Барселону, и в Дубай стали летать там годы с 90-х какого-то, в Будапешт был прямой рейс. То есть очень много было прямых рейсов, очень много чартерных рейсов. И это, кстати, была тоже забота власти, потому что тот же Россель до того, он до сих пор жив, но сейчас он уже окончательно, так сказать, зигует каждый день по 5 раз. Но в лучшие времена он, например, очень гордился тем, что он пробил через Ельцина открытие американского консульства, британского консульства, французского, ФРГ, значит, Чехии. Это то, что вот я сейчас могу вспомнить, да, все это было.
Как ты думаешь, почему это было именно в Свердловской области, потому что мало в России регионов, которые могут похвастаться такой и экономической, и политической самостоятельностью, и желанием двигаться вперед. То есть очень много у нас было либо республик, которые пытались построить, никто не обидится, надеюсь, такой султанат местный, вот, либо регионы, которые заняли такую инфантильную позицию, ждали чего-то из федерального центра. Да, вот здесь такая история, когда попытка действительно показать федерализм здорового человека, здорового типа.
Ну, потому что были деньги. То есть и вообще, все же ведь строится на деньгах.
Если нужно заработать.
Ну, во-первых, там была все-таки большая промышленная база. И было что делить, и было что продавать. И было... То есть сейчас там заводов уже не осталось в Екатеринбурге, но вместо них возникли огромный логистический хаб. То есть вот логистика очень сильно развивалась и так далее. В любом случае была какая-то значительное количество и материально-технической базы, и людей, которые работали на всех этих военных заводах и так далее, были все-таки люди, наверное, не бестолковые. Плюс довольно большой академический кластер, там отделение Академии наук, вот, вузы и так далее. Все это производило там, допустим, юридический вуз. Там
очень
один,
сильный.
Да, очень сильный. Один из немногих архитектурных вузов там был, то есть Академия. Соответственно, была школа дизайна и так далее. То есть философский факультет, как ни странно, тоже не в каждом университете раньше он был, а там он был еще с 60-х годов, по-моему, с 50-х. То есть это все создало, что там есть деньги, есть талантливые люди, есть амбиции, есть вот эта вот связь с Ельциным какая-то, которая позволяла, очевидно, представителям уральской элиты, и Ельцин с собой утащил на федеральный уровень какое-то еще количество людей. Соответственно, до какого-то времени у людей в Екатеринбурге оставались связи на федеральном уровне, которые они могли использовать для чего-то, в том числе и для противостояния друг другу. То есть попытка кого-то взять, там, того же Росселя, он тоже хотел бы построить султанат, конечно. И в каком-то смысле он его построил, правда, не такой. Он побеждал на всех выборах, но во втором туре, как бы, да, и с борьбой. Ну, это уже так сейчас это все выглядит смешным, тем не менее. Но ему противостояли и довольно успешно, потому что люди, которым противостояли, они тоже были не последними, они могли тоже поехать в Москву.
Тоже
там,
не на помойке себе
да,
нашли.
Да, они тоже были связи, они тоже умели дружить там в администрации президента, они могли договориться. И то есть ни у кому не получалось взять и всех остальных задавить централизованно. В этом-то и смысл, что как можно добиться.
Особенность Екатеринбурга также в том, что никто, по-моему, особо, ну, за исключением тех, кого Ельцин взял с собой и кто поехал на повышение в Москву, но тем не менее такого среднего звена, те же политтехнологи или специалисты, они же ведь не стремились в Москву, то есть часть екатеринбуржцев оставалась в Екатеринбурге, вполне комфортно себя чувствовала и не было самоцели любыми путями оказаться в Москве.
Роста,
да,
судя по всему.
Это правда было возможно. Но сейчас это тоже исчезло. То есть сейчас я, например, наблюдаю, что многие из бывших вот этих самых политконсультантов и бывших там каких-то еще и журналистов и медиадеятелей, они просто все оказались в Москве. Почему? А все? Как бы все кончилось.
Федерализм закончился.
Конечно, федерализм закончился. То есть, а раньше ты действительно мог жить в Екатеринбурге, летать прямым рейсом там, в Европу или куда-то там хотел, и при этом значит, быть там, ездить по всей России с заказами и чувствовать себя при этом значит, уважаемым человеком. Это все кончилось. Это все кончилось, и сейчас в этом просто нет смысла. Люди действительно не стремились, ну какие-то люди, конечно, всегда уезжали, всегда.
Ну это всегда, это да. Везде, да.
И
но
в Питер,
в
Москву.
Массово.
Массово нет, массово там не было. Более того, был еще и постоянная подпитка. То есть, потому что,
приток,
конечно,
потому что ехали в Екатеринбург.
Да, да. Это
как
было,
центр региона, да.
Потому что, допустим, известно, что Москва, она выедает вот, в радиусе вокруг себя огромное количество молодежи из ближайших областей просто уезжают туда, потому что как бы...
Ну, из Петербурга
из Петербурга тоже.
Тоже.
А из Москвы далековато. То есть ты не можешь на электричке в Москву ездить, все-таки долго ехать. Соответственно, в Москву уезжали прямо вот решительно и с концами. То есть так вот, как это из ближайшего Подмосковья, что ты всю неделю в Москве, а потом, значит, приехал к маме постираться и покушать, не получится. Но при этом получится, что в Екатеринбурге был такой региональный Москвой, куда уезжали из окрестных и из Свердловской области, и в том числе из соседних. Я знал очень много людей там, из других областей, которым казалось, что вот они приехали куда-то, где...
В центр
какой-то. Повторюсь, при наличии вот этой авиационного сообщения, там, консулов и так далее, ты действительно до какой-то степени чувствовал... Вот я, например, пока жил в России, мне не было никакой потребности переехать в Москву, потому что у меня все было в Екатеринбурге, и я много путешествовал, действительно. Ну, и мне не надо было... Нет, конечно, значительное количество было через Москву стыковок, но, тем не менее, так сказать, тогда это не казалось проблемой, да, потому что...
И когда ты куда-то ездил, путешествовал, отвечая на вопрос, откуда ты... Ты отвечал, что из Екатеринбурга или с Урала?
Ну, я по-разному говорил. И с Урала, и с Екатеринбурга. Просто как бы...
Оскорбительно или нет было
нет,
с Урала?
Нет, вообще нет. У нас на Урале как-то все вполне гордятся своим, так сказать, и слово «Урал» — это что-то такое. Звучит гордо и ни в коем случае не
очень... В чем заключается уральская идентичность?
Ну, то, что это так как-то вот далеко от Москвы, что особняком. Это на самом деле связано действительно с особенностью формирования и современной популяции, и исторической, потому что это всегда была какая-то немножко с вызовом, что называется, непростые люди там всегда жили. Это наложил отпечаток на определенную форму и коммуникации между собой, и с отношения к людям каким-то, да, и с отношения к Москве довольно критичное всегда было. И вот это какое-то внутреннее ощущение, что мы, собственно, и сами тоже можем. Оно и в Сибири тоже есть. Дальше это просто связано с расстоянием. Потому что когда ты живешь вот в зоне радиации так бы, столицы, там Москвы или до этого Петербурга в царское время, ты все равно попадаешь вот в эту вот зону радиации. Что какой смысл тебе что-то делать здесь, если можно уехать в столицу и уже там. А вот как только ты оказываешься чуть дальше, у тебя этого нет ощущения. То есть, ну, зачем я туда поеду? Далеко, и жить на два города. Жили люди на два города, потому что в лучшие времена, ну как лучше, тоже показатель перекошенности федерализма, до 10 рейсов в день в Москву летали. Представляете, это было странно. То есть это как раз уже тогда было понятно, что это перекос. Зачем столько рейсов? Потому что за каждым гвоздем надо все согласовывать с Москвой. И чем больше была вот эта вот централизация, тем больше было этих рейсов на Москву. То есть это прям действительно было, ну, каждый час фактически, да, улетал самолет в Москву и обратно. И люди действительно прям жили в режиме между Москвой и Екатеринбургом очень активно. Но это не совсем хорошо. То есть для бизнеса, наверное, да, если ты бизнесмен, это хорошо. Но то, что там значительный трафик составляли чиновники, А сейчас, я думаю, они вообще составляют, условно говоря, основной трафик, это правда. Потому что в какой-то момент была навязана централистская схема, ну, французская, это самая французская схема централизации. Другое дело, что Франция просто сама по себе меньше, чем Россия. И действительно, на скоростном поезде там, за каждым вопросчиком съездить в Париж не так мучительно, как из Владивостока летать в Москву и там, спрашивать, можно тут вот поставить что-нибудь, парк снести или построить, или нельзя. Да? А в России современно выглядит таким образом.
Является ли Евгений Ройзман олицетворением политической культуры Урала и Екатеринбурга? Потому что многие отмечают его своеобразную манеру общения в Твиттере, но при этом лаконичные комментарии по всем политическим вопросам.
Ну, я Евгения знаю лично много лет. И все-таки надо сказать, что он очень особенный человек, очень специфический, со большой специфической историей. Он поэт, он историк. И его политическая карьера, она была вынужденная во многом. На самом деле он не сильно к ней стремился. Он больше был таким именно общественным деятелем с бэкграундом. Но вот это вот искажение, искореживание, так сказать, политической жизни, она его в какой-то момент столкнулась. То есть сначала он стал депутатом Государственной Думы и был довольно успешным депутатом в том смысле, что тогда он начал помогать людям, то есть вот у него вот эта важная миссия была, что надо вести прием граждан, им помогать. Потом он из Думы ушел, и вот как раз в 2013 году ситуация так сложилась, что ему надо было что-то делать, было очень мощное противостояние с губернатором, и он избрался мэром Екатеринбурга в 2013 году.
Евгений Ройзман является одним из самых известных муниципалов.
Да, да.
А в России мало кто знает о том, что муниципальная власть может быть и такой.
Может быть и такой, но, к сожалению, к тому моменту, когда его выбрали мэром, до этого там была очень сложная, долгая история. Потому что до этого мэр Екатеринбурга был человеком, который фактически руководил городом. Это была очень сильная фигура. Была большая борьба с этой фигурой, и ради нее был изменен устав города, против чего мы с Леонидом Волковым боролись. Можно найти даже записи в интернете. Были общественные слушания, огромная борьба. И удалось добиться компромисса, что мэра города выбирают люди, но он как бы вот как президент в парламентской республике. И именно эту должность занял Ройзман. К сожалению, не был полновластным мэром. Реальную власть в городе имели совсем другие люди. Его откровенно третировали, его откровенно игнорировали. То есть прям до смешного доходило, что мэра Екатеринбурга избранного не брали, не звали на какие-то мероприятия. А звали туда вот сити-менеджера, который назначен. Тем не менее, он воспользовался этой должностью за счет своей харизмы и желания, так сказать, быть. Он очень много сам делал, наполняя, ну это вот опять же как конституционная монархия, то есть монарх может быть никем, а может вот за счет своей какой-то харизмы все равно, так сказать, вот оставаться фигурой. Вот он был таким, и он действительно, его это служение, скажем, очень сильно сделало его гораздо более глубже, я бы сказал, потому что он до этого был более радикальным и каким-то таким неформальным человеком, а здесь он все-таки стал гораздо терпимее, гораздо, ну, он сам это признает, и действительно, там какая-то с ним произошла глубокая трансформация. После этого он стал, конечно, вот таким, каким мы сейчас его знаем. Поэтому те люди, которые припоминают ему какие-то вещи из начала его публичной истории, это, конечно, ну, вот такой отказ признать, что человек может меняться, очень сильно меняться за счет развития. Евгений прошел большой, вот на глазах, опять же, всего города, прошел большой
всей
путь.
России,
всей России, но все-таки больше на глазах всего города, он прошел огромный путь развития от вот такого специфического борца с наркотиками до вот человека, который ну, очень трудное время и даже сейчас не боится какие-то вещи говорить и делать. Хотя сейчас, конечно, он живет под колоссальным давлением.
Его комментариев очень не хватает в Твиттере.
Ну, и надо понимать, что он все-таки уже не молодой человек, и ему, у него там и коллекция, и музей, и он, в общем, действительно не должен, наверное, не обязан все это бросить и уехать, чтобы писать комментарии в Твиттере. Поэтому, честно сказать, те, кто там что-то там... Я всегда очень плохо отношусь к людям, которые что-то предъявляют тем, кто остался в России. Надо все-таки понимать, что люди, у всех свои обстоятельства, и человек остался там и живет там. Но то, что он находится там, на самом деле для многих это очень сильное, как бы так согревающее, укрепляющее ощущение.
Но он символ?
Конечно. Он символ, и это, конечно, и угроза для него постоянная, потому что его именно как символ могут, то есть он вот может ничего не делать, а его могут, так сказать, как символ что-то с ним, не дай бог, сделать. Я надеюсь, что этого не будет.
Но он даже один... фигура в некотором смысле в поп-культуре, потому да. что есть такая блогер, рэперша Айза Долматова, и сейчас много, не знаю, какая у нее фамилия, но суть заключается в том, что в одном из ее треков вот она упоминает как раз Ройзмана. То есть это такая ну, как фигура, своя... которую аудитория знает, любая, в том числе молодая.
У него очень, он очень публичный и очень активно взаимодействовал и с деятелями искусства, и медиа, и выступал на федеральных медиа. То есть он одна из очень сильных медийных фигур. Ну, в каком-то смысле для него это была возможность выживания. Потому что до какого-то времени в России политическая карьера, медийная карьера – это была некая гарантия, что если ты известное лицо, известный человек, с тобой уж не могут поступить по беспределу совсем. Сейчас уже, к сожалению, могут с любым поступить, но даже сейчас на Урале, как мы видим, еще не настолько все плохо, не так все очищено.
Саша отчасти упредила мой следующий вопрос. А правильно ли я понимаю, что для свердловцев, екатеринбуржцев очень важную роль является культурная составляющая? Да, вот этот известный свердловский рок-клуб, да, он, пожалуй, мог конкурировать с ленинградским рок-клубом. Огромное количество музеев, театров. Действительно это играет важную роль для региона?
Ну, для Екатеринбурга, да. Но, опять же, надо понимать, что всегда есть какие-то обыватели, которым на все плевать. И есть, конечно, какая-то культура. Да, есть. Ну, Чичерина тоже прошла большой путь. Она же не всегда такой была. Она... Это просто трагедия, очевидно, людей, которые, ну, во-первых, там подозревают, что не без веществ некоторых обошлось. А во-вторых, все-таки это трагедия человека, который теряет популярность, а потом ему предлагают снова стать популярным, но, так сказать, добавив свое творчество, регалование, значит, и фашистские лозунги. К сожалению, многие не выдержали этого соблазна, да? Или ты уходишь, более того, если ты остаешься на поверхности, и тебе говорят, или ты сейчас исчезнешь, или начинаешь зиговать, это очень сильно для творческого человека. В Екатеринбурге, безусловно, всегда была очень большая культурная жизнь за счет вот этой и эвакуированной частично элиты во время войны, и ссыльной. Там Тобогорск, кстати говоря, с большой еврейской диаспорой, что тоже сыграло свою роль, потому что туда и эвакуировали, и до революции там жило какое-то количество. То есть это придавало такое специфическое звучание, да? Там, например, до сих пор живет Николай Коляда, который драматург, тоже такая фигура интересная. Это ну, рок-клуб, да, но это старая какая-то история. Там была киностудия, кстати, Свердловская киностудия одна из, что, да, тоже, кстати, что тоже создавала. То есть вокруг киностудии, значит, режиссеры, это люди там с каким-то опытом и так далее.
Все там это... было и СМИ, которая выходила на федеральный уровень.
Там было очень, ну, про медиа это отдельная история, что в 90-е годы у нас был рассвет.
Не только в 90-е, даже в нулевые, даже и в нулевые. Были московские журналисты, которые работали на да. уральские медиа.
Да, у нас было очень... Слушайте, у меня у собой было два медиа в Екатеринбурге, два информагентства. И у нас появились первые информационные агентства в интернете в 99-м году, когда еще, да, уже с 99-го года у нас развивалась интернет-журналистика, когда во многих местах люди еще интернета-то не видели. А у нас уже была конкуренция. Там на пике развития местных телеканалов у нас было, не помню сколько, только выпусков новостей местных было чуть ли не 5 или 6 каждый вечер. Аналитические программы местные выходили по итогам. По выходным, там, ну, вот в конце недели, на 4 или 5 каналов, а то и 6 имели аналитические программы. То есть это какая была, так сказать, где попрактиковаться, вот откуда, то есть там давать комментарии, выступать, конечно. То есть,
это... Ну, значит, и запрос на это был?
Был запрос, безусловно. Был запрос, были деньги, была реклама.
Были деньги за счет предприятия.
Конечно.
Это же не
просто, и по счет политики, и за счет политики.
Добычи, например, энергоресурсов. В данном случае все-таки речь идет о бизнесе.
Но это была еще и политика. Понятно, что это были ангажированные медиа, которые как-то были связаны вот с этими сегментами политической власти, но... То есть у губернатора был свой канал, у мэра был свой канал, значит, там еще у кого-то был свой канал, кого-то там пытались, кто-то пытался то вашим, то нашим. То есть это, но это все наполняло медиа и деньгами, и конкуренцией, и ты должен был конкурировать, потому что люди должны выбирать, кому тебе платить или ему платить, кто из вас лучше. То есть был запрос и на техническое совершенно, что были довольно высококлассные журналисты, и качество эфира было очень высокое, телевизионное. Да? Многие люди уходили на федеральную, уровень и так далее. Ну, все возможно, только если под это есть и запрос, и деньги, и самое главное, какая-то возможность реализоваться.
Ну, как мы говорим, экономическая, политическая
независимость. Конечно.
Каким должен быть прекрасный Екатеринбург будущего?
Как сделать Екатеринбург снова великим?
Ну, я думаю, что для этого, конечно, надо вернуть независимость вот на уровне федерации региону.
А если бы Свердловская область отделилась от России, она бы смогла стать успешным государством?
Я думаю, что нет, потому что она все-таки очень глубоко находится в глубине континента, и вообще судьба государств, не имеющих выхода к морю, она довольно безрадостна. В лучшем случае у Свердловской области, если бы она каким-то образом договорилась с Тюменью, был выход к Северному Ледовитому океану, но это тоже не сильно улучшает. То есть у меня нет никаких... То есть это такая, значит, присказка про Уральскую республику, и мы тоже любили там по этому поводу пошутить и как-то пошокировать власть.
Расстаться с Москвой, да, но... которая раздражает, и вот
Но при этом довольно сложно себе представить, как это возможно именно с учетом географического положения, потому что это реально центр Евразии, и в тысячи километров во все стороны, как писал Гоголь, скачи-скачи не на одной границе, ну, в смысле внешней, не доскачешь. Поэтому скорее речь должна идти о каком-то очень развитом федерализме, который бы наполнил местную власть и в Свердловской области, и в Екатеринбурге полномочиями и деньгами, и опять создал как стимул для конкуренции. То есть сейчас вот какой стимул конкуренции? Чтобы тебя допустили к целованию руки президента, что ли? Как бы вот так получается, так выглядит конкуренция сейчас. А конкуренция должна выглядеть по-другому. Если ты, у тебя есть идеи, у тебя поддерживают люди, ты можешь стать кем-то в своем регионе, может быть, главным человеком, не знаю, как бы это ни называлось, главой регионального правительства, там, губернатором, мэром своего любимого города, и реализовывать свои идеи, и пользоваться поддержкой людей, и каждый день, так сказать, с кем-то дискутировать, там, спорить, понимать, что на выборах ты можешь и проиграть, и, значит, надо все равно быть и современным, и энергичным, и так далее, и так далее. Только так, только через конкурентность, через демократию, через развитие местного самоуправления можно наполнить регионы жизнью. К сожалению, если этого нет, то таланты уезжают, деньги уезжают, бизнес увядает, потому что одни погоны, одни чекисты, одни присланные люди. Вот нынешний губернатор области – это человек из Тюменской области. То есть тут нет проблемы в большой стране, что переезжают из региона в регион. Просто это довольно странно, что при нормальной демократии быть главой своего города или своего региона, ну, это мечта. Вот ты любишь свой город, и ты идешь к этой цели, ты муниципальный депутат, ты туда, ты сюда, может быть, там даже Госдумы депутат, потом ты вернулся, избрался, и ты стал мэром, и ты что-то вот делаешь, или там губернатором, или там главой. А когда у тебя нет такой возможности? Когда ты понимаешь, что ты можешь всю жизнь потратить на, так сказать, работу в этом регионе, а потом Путин пришлет какого-нибудь жогу из другого конца страны, варяга, да, как во всех регионах. И ты понимаешь, что это плевок в лицо местным, большим местным элитам, где много талантливых людей, может, они конформисты, какие-то, может быть, и путинисты, но это в любом случае какие-то местные талантливые люди, которые там росли. Но это прям смешно, что был такой молодой человек Паслер, глава региона, правительства. Ну вот его отправили губернатором в Оренбургскую область. Почему? Ну, казалось бы, вот он рос в Оренбургской области, дорос до главы правительства. Мне он не нравится, я не поклонник. Ну, просто это же логично, что раз ты в этом регионе растешь, наверное, ты и должен быть здесь губернатором. Но нет.
Это логично тебе, да?
Да, конечно.
Но это отрубание, специальное именно отрубание связей с регионом.
Так, да, и есть. Но тебя отрубают отсюда. Или у нас другой был политик, как раз, ну, отчасти оппозиционный, Александр Бурков, который, значит, уже рос. А потом его отрубили, отправили в Омскую или в Томскую область, и он там посидел губернатором, сейчас ушел в отставку. Причем разрешили собой взять там буквально двух человек. Это так работает путинская власть. То есть у тебя нет, ты не можешь создать команду и с ней идти.
Наступили перемены, а Владимира Путина больше нет у власти. Наступила прекрасная Россия будущего. Возвращаешься ли ты в Екатеринбург, чтобы провести там свою старость?
Если с меня снимут все обвинения и по приезду в Россию меня не будут ждать люди в погонах, я, безусловно, с удовольствием вернусь в Екатеринбург. И я хотел бы и иметь вот эту возможность хотя бы сюда приехать без последствий, без того, чтобы оказаться в тюрьме. Я, безусловно, жду этой возможности и очень хочу, чтобы это время настало.
Мы все ждем этой возможности. С нами был Федор Крашенинников. Спасибо, Федор. Спасибо всем вам.